Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это среда, 7 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, продолжаем наше с вами обсуждение, общение. Следим за новостями, следим и сегодня. Не исключение тоже. Смотрим, что там с пробками иногда. Ну, как погода, мы и так с вами видим. Но тоже это обсудим обязательно. Вот, сегодня без гостей, сегодня только вы и я будем обсуждать. Событий достаточно много, как обычно, густо насыпало. Вообще вот осень, каждая осень, да, она прям перезагружает новостную повестку. Это летом смотришь, ничего не происходит, даже в нынешней такой жесткой динамике были дни, когда ничего не происходило. То есть длились какие-то понятные темы, да, продолжались, но ничего такого нового. Сейчас же каждый день наполнен массой событий, и даже не знаешь иной раз, как определить приоритетность, что важнее, что интереснее, что нам с вами важно знать. По традиции напомню несколько технических обстоятельств. Значит, у нас есть видеотрансляция, если вам они интересны, если вы таким образом смотрите нас, слушаете, да, употребляете контент, как говорят, то, соответственно, для вас существует трансляция ВКонтакте, видеотрансляция. Для вас существует видеотрансляция в Телеграме. ВКонтакте это «Говорит Москва» 94.8 FM, официальная группа. Подписывайтесь, вступайте. В Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» это идет, тоже подписывайтесь, вступайте. И, конечно, еще и это пока существует на Ютубе. ВКонтакте также есть чатик, куда вот наша постоянная зрительница Светлана пишет: «Здравствуйте, здравствуйте, Светлана». Ждем и вторую Светлану, они там обычно вместе. Так, значит, существуют у нас также другие способы общения, не только чатик. Это, безусловно, приоритетно. Телеграм-бот для сообщений, называется он «Говорит МСК-бот». Вот, соответственно, поиском находите, дальше, как обычный бот. Сейчас, по-моему, по любому вопросу уже в Телеграме есть бот. Разве что время спросить, наверное, и такой есть, сколько время бот. Так вот, у нас «Говорит МСК-бот», находите его, пишите, я зачитываю ваше сообщение, как пишет мне сейчас Дмитрий. «Украинцы наступают, есть по этому поводу новости?» Кроме украинской военной пропаганды, это новостей, я думаю, что нет особо. Судя по тому, что я вижу на лентах новостей, судя по тому, что я пишу военкоры, скажем так, это есть некое пропагандистское преувеличение. «Говорит МСК-бот» сказал, про СМС не сказал, да? СМС. СМС — это способ, short message sent, да, расшифровывается он в оригинале. Это обмен короткими сообщениями через GSM-связь, да, то есть посредством сотового телефона. Для того, чтобы СМС-ку бросить, чтобы я ее смог прочитать, как это делает Виктор 26-й по традиции, то по номеру кидайте, это +7 925 88 88 948. А мы, чтобы придать весу этому способу коммуникации, технологичности, будем это именовать СМС-портал. Пользуйтесь СМС-порталом, хотя, конечно, Telegram-бот более актуален, более доступен. Вот. Ну и телефон прямого эфира нам сегодня понадобится. На всякий случай заранее 8495-7373-948. Итак, о чем я? О том, что повестка новостная, да, густа, полна информационными событиями, и каждый из которых кажется важным. На паре моментов остановимся отдельно. Возможно, это часть не нынешней новостной повестки, да, а повестки будущего, но я хотел бы об этом с вами поговорить и поделиться своими соображениями, поскольку на эту тему есть масса домыслов, толкований, обсуждений и так далее. Значит, что еще? Да. Важный момент. Сегодня у нас среда, 7 сентября, да? Вот, и напоминаю, что в конце недели нас ждут с вами не только замечательные события, связанные с днем нашего города, очередным юбилеем. Я вот тут смотрел на эту цифру 875. Я же помню еще 850. Кошмар какой. Я помню, как это праздновалось, да? Я был молод, мои друзья были молоды, мы ходили, ездили по городу, все это было, оказывается, уже так давно, уже 875. На выходных будет отмечаться День города достаточно широко. Видимо, это будет. Планирую посетить, насколько получится, да. Ну и еще одно событие, да, к важности которого я не перестану привлекать ваше внимание. Это выборы депутатов муниципальных собраний города Москвы в 125 районах. Вот, большую часть наших слушателей москвичей, да, это затронет, поэтому тоже обращаю внимание, что это важно. Какие-то вопросы были вчера по выборам во время эфира по поводу Казахстана, там, где найти участок и так далее. Вы кидайте такие вопросы, я их буду либо собирать и отвечать, либо, допустим, завтра соберем все в кучу и поговорим о выборах предстоящих, если это интересно, конечно. Потому что иной раз мне кажется, что люди настолько аполитичны, что интересно, когда Хаймарс 300-километровой дальностью приедет незаконным украинским вооруженным формированием, и больше ничего не интересно. Ни Листрас, ни что-то еще. Да? Вот, чтобы найти свой участок, вы можете посмотреть это на сайте Мосгорсбиркома, на сайте МОСРУ есть необходимый сервис, там справа есть такая плашечка выбора, и там это достаточно просто найти. И я сегодня запустил телеграм-бот АЖ, кстати говоря, который помогает найти ваш участок, найти ваш округ и так далее. Да, у меня есть телеграм-канал про это все, называется он АСАФ, вы заходите, и вот там ссылка на бот есть, который вам поможет найти участок и вообще понять, когда, чего и как. Ладно, у вас есть алгоритм взаимодействия, пишет мне 892-й, и не один. Безусловно, есть. Рафаэль пишет, что сейчас в тренде ракеты ХАРМ уже. Можно ли вопрос по выборам задать по телефону? Давайте, наверное, попозже или напишите, потому что сегодня все-таки хотелось не только об этом поговорить. Я ваше внимание привлек, вы об этом думаете, смотрите, изучаете, еще об этом поговорить. Есть ли неформалы среди кандидатов? Есть, конечно. У меня есть несколько любимых персонажей в городе, которые участвуют во всех выборах без исключения, я за ними слежу, я слежу, как они, несмотря на свою достаточно яркую и необычную внешность, пытаются покорить наши с вами сердца избирателей. Например, есть такой на севере человек Михаил Вельмакин, его зовут, очень характерная внешность, он весь в дредах, он постоянно с котиками, ну, в общем, такой вот, что называется, прикольный по-хорошему, да? Обратите на него внимание, посмотрите. Ну и опять же, недавний наш гость, Самсон Шолдеми, чем вам не неформал, да? Во многом он неформал. Цветовая гамма оформления ко дню города, радость психиатра. Не только психиатра. Зазадрон пишет, да, некоторые обстоятельства нашей жизни с вами. Покупайте бухло заранее, иначе ничего не сможете купить. Это намек на 13-й пакет европейских санкций. Не, на самом деле он говорит, что о том, что на День города продажа этого самого бухла будет ограничена. В целом это и неплохо, как мне кажется. Так, Жан-Мишель на Воробьевых горах, МГУ, 850 лет, Василий, я там был, наблюдал, как висели на троллейбусах и деревьях желающие приобщиться к Жан-Мишель Жару, и как на ГЗ это все транслировалось, сколько там было народу, вот что называется, да, вроде было недавно, вот прям недавно. Так, почему Виктор в СМС не благодарит за эфир? Можно ли проголосовать за Романа Бабаяна в электронном виде? Нет, Роман Бабаян избранный депутат Мосгордумы, а мы с вами избираем депутатов муниципальных собраний. Это чуть другая. Требую гостю в эфир кандидата от не пойми чего, которая была у вас в эфире весной и веселила неумными ответами. Кандидатов не будет уже, нельзя по закону, потому что это будет восприниматься как агитация за них или какая-то это. Вот, а это уже запрещено. Мы даже более того с вами прогнозы не можем делать. И говорит, победит партия серо-буро-малиновых или победит там такая избирательное объединение. Уже не можем этого говорить. Все это оставим до вторника следующего, когда мы разберем по косточкам, что там как случилось. Но мы можем обсуждать другие обстоятельства. Я не знаю, кто вам понравился из наших гостей, да? Честно говоря, сложно сказать. Их было несколько, не было несколько ярких, дабы им не навредить, они все ныне кандидатки. Это правильный феминитив же, кандидатка, да? А, не самая эпичная, говорит, дура, назови, Андрей пишет. Я не все не дуры, конечно, все красавицы, всех любим. А, так, что еще? Лишить человека права на прогноз, какое коварство. Это чтобы не сбивать ваши электоральные симпатии или антипатии. Время публикации прогнозов последний был, по-моему, в понедельник. Кандидатко, Григорий СПБ пишет. Давайте по стандартным пока этим, если нашим протоколам взаимодействия. Если будут вопросы, вы пишите, я буду их зачитывать и отвечать, даже если они будут немного вразрез нашим темам. Так, переходим к допросу. Переходим, точнее, не к допросу, а к чтению показаний. Наверное, это правильно так будет. Не буду представлять кого чего, вы и так все знаете, тем вы тоже знаете. Итак, первый дает показания ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Внимание! Москву накрыли облажные дожди, связанные с глубокой ложбиной североатлантического циклона, ось которой пройдет в середине предстоящей ночи. Осадки будут только усиливаться. До утра четверга, 8 сентября, в столице выпадет до 7 миллиметров осадков. Это примерно 1/10 сентябрьской нормы. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Пузнякова. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. В субботу вообще без осадков в дневное время. Напоминаю, день города неплохо без осадков. Спасибо, Татьяна Пузнякова. Погода будет менее влажной. Содержание кислорода в воздухе будет достаточным. Интересно, достаточным для чего? И атмосферное давление будет довольно высокое, что не позволит облакам развиваться и не помешает празднику. И второй раз, Татьяна, спасибо вам. Первая половина сентября в Москве будет относительно холодной. Подобие бабьего лета с потеплением до 18 градусов прогнозируется в середине месяца. Модели долгосрочных прогнозов рассчитывают и на то, что первая половина месяца будет относительно холодной. Скорее всего, вторая половина будет с более высокой температурой и в ночные и в дневные часы. Есть такие расчеты, хочется сказать, как в известной песне, но мы вам о них не расскажем, да? Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной. С дневной температурой плюс 17-18, ну, то есть совпадают они. С предыдущим оратором про 18 в середине месяца. Ну и последний докладчик по этому блоку на сегодня, это у нас Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды того же самого, Центра погоды ФОБОС. Начиная с пятницы и, по крайней мере, до середины следующей недели, внимание, с пятницы и до середины следующей недели, мы можем говорить о том, что в Москву заглянет бабье лето. Управление погодой возьмет на себя антициклон. Это очаг высокого давления будет наступать из Скандинавии. И хотя в нем циркулируют достаточно прохладные воздушные массы, но вот затока холода уже не будет. Кроме того, на фоне роста атмосферного давления небо освободится от дождевых облаков, выглянет солнце, и это будет способствовать повышению дневной температуры до 15-18 градусов. Ну вот, одно и то же, а другие слова: заглянет бабье лето, и хотя 18 это не 30, и не 25 даже, но все равно как-то приятнее. Особого того тепла, который нам обещали, и на который сетует тут, например, Олег, я не вижу в их прогнозах, да, конечно, звучало это круто, они говорили, что весь сентябрь будет аномально теплым, так же почти как август, где заглянет бабье лето. Вильфан сказал, не ждите бабьего лета, если оно начнется, мы обязательно о нем скажем за 3 дня до. Ну, надежду пока не оставляем. Я, честно говоря, не очень помню, почему оно бабье, это лето, да, в чем там семантическая суть. Если помните, напишите, зачитаю. Ну, какая-то была там трактовочка. На дорогах 8 баллов. И это, в общем-то, да, достаточно неприятно. Видимо, связано с дождиком, который эпизодически то идет, то не идет. 995-й пишет нам. Здравствуйте, Елена, здравствуйте. Главный По погоде сегодня это какой-то иностранец, антициклон. Это у него кличка такая. Это криминальный авторитет антициклон, как антибиотик, да, в легендарном сериале. Они не ожидали, что август будет жаркий, вот и про сентябрь так говорили. Бабье лето от гниения листвы, честно говоря, не понимаю, какая связь. А в моем понимании, пишет нам стратегический инвестор, бабье лето, когда в Москве еще можно купаться. Я помню, были такие времена. Помните, был такой колдун Кулебякин, колдовал прогноз в эфире? Не помню, честно говоря. Это просто период женских полевых работ, этимология выражения «бабье лето». Честно говоря, кошмар какой-то, гниение листвы и женские полевые работы. Мне все-таки представляется это нечто более романтичное, да. Ладно, с этими понятно докладчиками, переходим к следующему. Сегодня традиционный спикер. Бабье непостоянное переменчивое, листва гниет, выделяет тепло, сам узнал, когда обалдел. В США это называется индейское лето, вместо бабьего – Indian Summer. Спросите, Дон, как у слушателей, Дон, там обстановка с грибами, Дон. 876-й интересуется, помятуя вчерашнюю тему нашего эфира. Слушатели, у которых есть успех или неудача на грибных фронтах, вы, пожалуйста, напишите, какие там обстоятельства, потому что спрашивают люди. Я зачитаю. Бабье лето — это когда полевые работы все-таки окончены, и бабы, в смысле женщины, могут отдохнуть. С грибами никак, с грибами плохо. Это краткие сводки с полей. Нету грибов и не было. Зато в прошлом году было дофига. Мне понравилась в Мурманске история, когда я общался там с местными жителями, и вот человек говорит, грибов очень много, да, вот отъехать там 20, 15, там 30 минут от города на машине, их полно. И хорошо, говорит, на работе намашешься, устанешь. Вот это все. Садишься после работы в машину, там, сапоги там кидаешь, чтобы они там валялись, да. Надеваешь сапоги и идешь после работы собираешь. Походишь часика три, наберешь полное это самое, и, там, багажник условно. Я говорю, как ты часика три после работы собираешь? Ты во сколько заканчиваешь? Ну, поздно бывает. Говорит, бывает в 9. И говорит, ты что, по тьме, что ли, шаришься? Говорит, у нас полярное лето в это время. У нас все видно, все действительно, да. За мухоморами можно идти. Зато ягоды было много в Карелии. За грибами только в субботу пойду. Работы много, Григорий из ПБ пишет. У вас, кстати, Григорий, по-моему, выборов нету, да, в этом году. У вас в следующем они. И яблок было полно, и огурцов, как грязи. Некоторые уверяют, что надо говорить Мурманск. Вы знаете, часть людей там говорит так, потому что это Нурманск, по сути, да, это не Мурманск, а именно Нурманск от Нурманов. Вот. Ну, а в речи закреплено и более традиционное Мурманск, я поэтому не стал уж на этих обстоятельствах настаивать. Вот. Но, правда, Тереберка, да, мы все же с вами слышали про Тереберку. Это город, где события происходили известного фильма «Левиафан», ну, как известно, в узких кругах, да, вот, и вот место, где его снимали, которое стало такое туристическим достаточно посещаемым, вот оно как раз Тереберка. То есть оно точно не Тереберка, хотя вот мне казалось, да, тоже на расстоянии так. Был я в той Тереберке, видел туристические аттракционы, и вот в самой, ну, ничего такого, да, вот ничего такого. Вот просто, видимо, да, воспользовались вот этим хайпом, да, и там открыли там несколько ресторанов, какие-то кемпинги, люди действительно едут, людей полно. А вот природа там вокруг, конечно, шикарная. Вот я уж не знаю, что в самой этой Тереберке, да, смотреть только на скелет этого кита, вот, вспоминая, как тут бухал главный герой, не знаю, честно говоря, потому что вот эти домики там, они все стоят. Вот, особо нечего там делать. А вот вокруг, да, если там пару километров пройти ногами по тундре, а посмотреть, да, по побережью, там в нескольких моментах можно выйти к нему, есть и несколько водопадов, да, вот это красиво, вот это красиво. Но люди тусуются вокруг ресторанов, там вокруг палаток, и у них там эти самые, как это называется, не фудкорт, а когда много палаточек со жратвой, да, вот. И, в общем, они там, а красиво чуть-чуть дальше, если вот уйти в тундру, уйти в природу. Вообще, ну, впервые видел, был поражен, да, как это выглядит. Как это выглядит, как вот на самом деле, что это такое, это очень интересно. Кулинарный фестиваль как раз там осенью проводят. Был я в Мончегорске, там завод никель, там природа, как в кинофильме «Терминатор». В фильме «Терминатор» очень много разных пейзажей видно. Жду дождей, пишет Владимир из Германии. В Германии теперь это редкость. Ну, что значит теперь? В прошлом году, вспомните, как было. Кстати говоря, читал, да, что там камни голода появились, да, в Рейне, по-моему. Что это такое? Там вот камни есть такая, и там на них пометочки. И вот если вы видите эту пометочку, точно в этом году будет голод. Мыс Рыбачий, Стас Мейсер пишет, One Love. Ну, как там в море ходить, это вообще отдельная песня. Это никакого эфира не хватит, если я буду рассказывать. Как я был сражен там тем, что такое рыбалка, вот в понимании местных, да. Это издевательство на наши деньги. Это невозможно так. Но это... как бы, ну, просто меня поразило. Вот, что еще вам рассказать? Да, надо приходить к нашей второй теме. Пробки из-за аварии на МКАДе, фур много, из-под них мелкие лезут, как не понимают, слепая зона. Аварий, кстати говоря, судя по карте, не так и много. Ну, много, да, но вот не сказал бы, что больше, чем обычно. Но действительно, на МКАДе вот от энтузиастов и туда до Дзержинского... до Котельникова, да, и 4 штуки прямо, да. Ну и так еще набросано. У каждой практически трассы, да, стоят эти значки. Аккуратнее, пожалуйста. Погода такая, она вот такая... вроде никакая, с другой стороны. Вот внимательность рассеивает. И люди бьются, конечно. Я видел сегодня несколько очень сложных ситуаций. Вот. И вылетают эти едоносцы на своих электроустройствах зеленого и желтого цвета. И вот они прям вообще по беспределу ездят. Жуткое впечатление, да, оно же еще не на мускульной тяге это устройство, на электрической или еще какое-то. Очень быстро прямо, мимо всяких правил, полетело кому-то. Анатолич в отношении Борреля был лапидарен. Лапидарен в смысле краток, да. Сейчас мы и перейдем тоже к нему, потому что мне тоже... понравилось, что он сказал, да, едоносцы, заберу себе это слово, пишет Олег. А как их еще назвать? Едоносцы? Едоносцы, они так и есть. Про Медведева поговорим, тоже, что он отметил в международной политической повестке. Сделаем это уже после новостей, так же, как и после новостей поговорим об остальных моментах. О чем хочу сегодня поговорить еще отдельно? Это, конечно... заявление Владимира Путина во Владивостоке, то, что он сделал. Это и оттолкнувшись от сегодняшнего заявления Турчака, поговорить немного о предстоящих, о будущих, о грядущих, о возможных референдумах на освобожденных территориях. Ну и так по мелочи, там много новостей, там много разного. Там в Казахстане, например, День Назарбаева сносит. Это в продолжение нашей вчерашней темы тоже, за которой мы теперь будем следить. Спасибо, и в том числе вчерашней гости. Давайте послушаем, что там произошло, и перейдем уже к Дмитрию нашему Анатольевичу.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, это среда, 7 сентября, и мы с вами, в принципе, уже поговорили о ряде обстоятельств нашей жизни. Хотя вот, спрашивал кто-то про грибы, и все написали, их нет. Их нет. А Павел Первый скидывает фотографии со своими детьми. Не знаю, не могу достоверность проверить даты. Который полный стол грибов белых, да, чистит с ножиками опасными в руках. В Москве сегодня белые продавали по 1700 за килограмм. Чуть плохо не стало, пишет 876-й. А я был рядом с Кольской АЭС. Там река не замерзает, на белом трава зимой растет, речка охлаждает реактор. У нас на Урале были грибы в августе, сейчас не знаю. Бабье лето нужно считать, лимузин, тогда и грибы будут. Ладно, давайте по этому самому поговорим, как его зовут. По нашей рубрике «Особое мнение». У нас сегодня спикер традиционный. Это Дмитрий Анатольевич Медведев. Все его регалии вы знаете, что он сегодня нам поведал. Про две международные новости поведал нам Дмитрий Анатольевич. Смена караула в Британии. Фрик дядька ушел, фрик тетка пришла. Слово фрик, надеюсь, всем понятно, да, несмотря на то, что это слово иностранное, но оно в смысле уже стало какой-то данностью. Новая премьерша. А. Некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем. Б. Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5%. Хочется сказать, как померил-то. Ну и ладно. Маргарет Тэтчер, железная леди мэр. Я, кстати, отвлекаясь от цитаты, да, сегодня встретил где-то заголовок в, ну, во вражеской, да, какой-то прессе о том, что гибкая железная леди, да, что вот для русского уха, да, это выглядит и слышится странно, да, но вот для них нормально, гибкая железная леди, сразу представляется железный такой шланг для душа, да. Итак, косят под Маргарет Тэтчер, не обладая способностями даже на 5%. Рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшую следствием ее же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как ее предшественник Лохматый Бориска. Лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется еще одна. Еще одна традиция, в смысле, он имеет в виду, да? А, вторая новость. Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия фашистское государство. Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть всегда, навсегда занесен в списке неркопожатных существ без права помилования. Кто там сегодня написал, что он был лапидарен? Лапидарен. 430-й занимается прикладной, я не знаю чем, Евгеникой, что ли, смотрите. Добрый день, вы заметили, что в Англии, что в Европе народ просто вырождается, а уж эти английские премьеры, это вообще какие-то враждебцы и деграданты. Я не думаю, что вы часто настолько бываете в Англии и Европе, чтобы отмечать, кто там куда вырождается, но... Ваш пафос мне интересен, безусловно. Лимузин считает, неважно, кто пришел, главное, что они на своем определенном пути, куда рельсы проложены, туда трамвай пойдет. Старый или новый, неважно. А он сегодня поэт, наш Лимузин. Поэт наш Лимузин. Григорий СПБ подчеркивает жестянка. Комментируя не то стиль и сложение Дмитрия Анатольевича сегодня, не то... Лиз Трасс. Мы ее, кстати, не стали обсуждать. Что-то показалось неинтересным. Ну, Лиз, ну, Трасс, подумаешь. 8495-7373-948. Это если у вас есть какая-то мысль по лапидарному Дмитрию Анатольевичу в программе «Особое мнение». А я пока по-другому вам что-нибудь расскажу еще. По-другому. Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности ограничить пересечение границ с россиянами, причем на границах и с Россией, и с Белоруссией. Это министр иностранных дел Латвии сообщает. Что в эти страны смогут въезжать только дипломаты, водители грузовиков и те, у кого есть гуманитарные и семейные обстоятельства. Для туристов границы, видимо, закроют. Список предварительно будут дополнять, но западло, в общем, они нам уже сочинили. 31 августа, да, у них там были все эти обсуждения. В общем, что можно сказать из того, что известно на данный момент? Виза будет стоить дороже. Было 30 евро, а будет стоить 80. Это шенгенские визы, я имею в виду, из того, что я слышал. Делать их будут не 15 дней, а 45, а некоторым больше. Рекомендовано проверять на политическую сознательность, опасность и так далее. Поэтому журналисты, служащие правоохранительных органов, военные и так далее, видимо, с визами прикурят. Ну и так далее, и тому подобное. Но в целом такие вот ограничения, не сказать, что пока они какие-то радикальные. Звучат голоса. В том числе, по-моему, Дагузова на эту тему говорит, что надо сделать нам безвизовый въезд иностранцев из недружественных стран, чтобы ездили здесь, занимались, не побоюсь этого слова, туризмом и тратили деньги. Вот. Но вот нам пока прибалтийские, балтийские гиганты, да, балтийские просто такие тигры, да, нам ограничили въезд в себя. 386 считает, что чем более странные дураки придут там к власти, тем нам лучше, интересней и веселее. Григорий из ПБ скидывает картиночку. Картиночки, освещающие жизненный путь Листрасы. Она прекрасна. Ничего не жду хорошего от женщин во власти, хоть в России, хоть в Англии. Это пишет нам стратегический инвестор. 558 считает, что можно по-разному стебаться над Анатольевичем, над Дмитрием, но свою войну он выиграл. Мы не стебемся. Мы не стебемся. А в Великобритании министр здравоохранения тоже не очень хороший. Лиз Трэш. Я только подключился, пишет лимузин. У меня новая профессия, и я не всегда теперь тут. Расскажите про профессию. Это мы следим за вашим творческим путем. И нам интересно. Никто не стебется над Дмитрием Грозным. Кстати, Гурген звонит. Давно он не был у нас в эфире. Здрасте, Гурген.
Да, добрый вечер, Александр. Сегодня, я надеюсь, меня немножко легче слышно, чем обычно, потому что хорошее оборудование. Видите ли, вот о Liz Truss. Значит, когда герой сегодняшнего дня, с днем рождения его, Алексей Гудошников, ее называют дура набитая. Вы понимаете, ну, можно и так, да? Но я бы сказал следующее. Значит, если вместо Майи Михайловны Плисецкой на сцену Большого театра выдвинуть даже не Анастасию Волочкову, а, например, Ольгу Бузову, вот именно в роли, и попросить Лебедя сделать, да, вот со всеми телодвижениями.
В смысле генерала Лебедя вы имеете в виду?
Нет, умирающего, который Одетта и Одилия, как вы помните, угу. Да?
Лебединого. Я иронизирую, но как вы понимаете.
Я догадываюсь. Видите ли, Liz Truss – это злейшая пародия на Маргарет Тэтчер. Дело в том, что Маргарет Тэтчер – девушка из очень бедных слоев населения, это ясно совершенно, об этом общеизвестно, сделала себя сама. Значит, вот как self-made man, да? Она self-made woman. В реально. Вы понимаете, даже мимика, обратите внимание, благородная мимика, ну, у нее и данные лучше, чем у этой западающей пасти. Liz Truss, это омерзительно. И поэтому я, поймите, пожалуйста, правильно, я взглядом художника исключительно, да? Вот. Но художник не значит совсем уж безмозглое существо, потому что мы с вами можем оценить. Но представьте себе исполнительную, может быть, да, это плюс. Liz Truss. Плюс она функционер, она женщина-функция. Ну, извините, конечно, о вкусах не спорят. Ясно, что я не стал бы спорить с Джоном Ленноном по поводу внешних достоинств Йоко Оно. Безусловно, любящие друг друга люди – это не те, которые смотрят друг на друга, а вроде бы смотрят в одном направлении, как говорят мудрецы, да? Но обратите внимание, Маргарет Тэтчер, я возвращаюсь к ее изумительному языку, который даже здесь, поверьте, студентам, МГУшникам, причем им язовцам, конечно, давали слушать как образец правильного, вернее, неправильного, а аристократического.
Вы знаете, извините, что перебиваю, вот эта мысль меня тоже гложет. Я не готов рассуждать в категориях, в которых вот слушатель рассуждает про вырожденцев, да, в конце концов, никто из нас не Григорий Петрович Климов, да, был такой писатель книг. Вот. Вот. Но у меня вопрос. Мы же с вами знаем Дизраэли, да? Мы с вами знаем Тэтчер, в конце концов. Не говоря уже...
Гладстона,
да. Почему Трасса? Вот как началось то, что началось с Дизраэли, пришло в Трасс? Я не могу себе уложить, правда. Это зритель стал попроще, или действительно это прикол такой, понародней, что называется?
Я думаю, что как Лопатин, Лосев, да даже и Мережковский, и даже Мамардашвили превратились в Дмитрия Анатольевича Медведева.
Вы знаете, вот и вы упомянули пару фамилий, ну, про Лосева, конечно, с восхищением, но по поводу Мамардашвили, дайте мне пять Медведева, ага. И все они будут лучше 100 Мамардашвили, я скажу вам так. Мамардашвили издевательство над русской философией.
Пусть не обижается Дмитрий Анатольевич, но мыслитель из него, вероятно, в потенции огромный, но кинетически он выдает, как мне кажется, не самое удачное.
Но он не претендует. Ну, смотрите, Трасс претендует, Мамардашвили претендует, а Медведев не претендует. И все-таки давайте вернемся туда. Почему Дизраэли...
Александр.
И Трасс.
Александр, вы оценили мою иронию с Мамардашвили, я очень рад. Вот, я был уверен, что вы оцените это именно как иронию, да? Вот,
безусловно.
Поймите меня правильно. Значит,
в ряду Лосев и Мамардашвили я чувствую себя просто карликом среди Голиафов, да, это правда.
Понимаете, Дизраэли, да, вот, казалось бы, легендарные имена, которые навсегда внесли весомый вклад, по крайней мере, в формальную историю. Мы знаем, что они сделали, приняли, написали, подписали и так далее. Значит, я уверен, что вы согласитесь со мной, что начиная с Тони Блэра, которого называют Тони Блая.
Лжец.
Совершенно верно. А еще точнее с Джона Мейджера, который был самым посредственным, самым тихим и скажу вам более, самым несамостоятельным политиком, если вообще его можно назвать политиком. Я хотел бы вернуться даже не к Гладстону и Дизраэли. Я хотел бы вернуться к Черчиллю. Обратите внимание, мы будем цитировать этого человека, он разобран на цитаты в лучшем смысле этого слова, вот как здесь Фаина Раневская. Мне кажется, что вот такие импровизированные философы, и они были, и мне кажется, то, что уважаемый слушатель прослеживает линию деградации и вырождения, может быть, но они не родственники. Видите ли, вырождение, как мне представляется, это некое выхождение, то есть падение в качестве.
После не значит следствие, да, совершенно.
Да-да. Некоторые поколения, на которых природа отдыхает, в отличие от их гениальных родителей. Видите ли, а может быть, вот что. И Гладстон, и Дизраэли, и Черчилл были продиктованы своей эпохой.
Вы знаете, вот есть тоже нам с вами в разрез заходит пузатый жужень, который говорит, а почему вы взяли? С чего вы взяли, что во времена Дизраэли те, кто постарше, не считали его слабоумным дебилом и не говорили, что куда катится Британия после великого Томаса Мора или кто там был, да?
Ну, действительно. Александр, блистательно, пузатый жужень гениален. Он прав. Он ткнул вот в ту болевую точку. Обратите внимание, нет ни одного поколения, которое не сказало бы, боже мой, это молодежь. А особенно старики, да? Это молодежь. Да что он себе позволяет? Да в наши-то годы и так далее. Александр, я хотел бы завершить, я боюсь, что уже достаточно избитым пассажем, но самое отвратительное в современной молодежи, что ни вы, ни я к ней уже
давным-давно не отношусь. Да, это правда. Это моя любимая присказка. Спасибо, Георгин. Спасибо. Ну ладно, в общем, действительно прав стратегический инвестор. Что нам за радость от того, что мы насекомим Лиз Трасс? Радости никакой, мы констатируем действительность. А, Лимузин пишет, да, вот это интересно, это наша повестка, наша внутренняя. Я занялся вскрытием сейфовых дверей и прочих механически закрытых объектов. Автомобили тоже, но это неинтересно. Только что, кстати, сейф открыл, можно спокойно ехать домой. Поеду сейчас живую музыку слушать в байкерский бар. Ну вот, видите, та самая изменение профессии, да, как Дмитрий Анатольевич говорил, то, кстати, в года иные, территориальная и профессиональная мобильность, вот Лимузин ее проявляет. Ладно, по другим новостям, хотя вот ладно, 430-й, потому что Маргарет Тэтчер раньше вообще были политики, которые действительно занимались политикой, были политкорректны, знали политику, знали геополитику. Очень много слова политики в этом комментарии. Хотелось бы узнать мнение современников Оливера Кромвеля. Слышал я несколько песен ирландских, да, и шотландских, вот прям посвященных их современнику Кромвелю, там очень в нелицеприятных его описывали категориях, да. А вот Жожень добавляет, что стандартное нытье стариков, нынешняя молодежь дураки, куда им до нас, не то что до Тэтчер. Ее, кстати говоря, он пишет, люто ненавидели и праздновали ее смерть речевками «Ведьма, наконец, подохла». Это правда, кстати. Не сказать, что большая часть британского общества, но такое тоже было. Великолепная Раневская не говорила и 90% того, что ей приписывают. Но надо говорить и 10%, а не 90%. «Пусть лимузин меняет имя на сейф», подводит черту Денис. Про Назарбаева. Депутаты Меджлиса, Нижней палаты парламента Казахстана, предложили исключить день первого президента из категории государственных праздников. Предложение внесено в проект закона. 1 декабря отмечается обычно, является выходным, был учрежден в честь главы государства Нурсултана Назарбаева. Закон о присвоении этому празднику был подписан 14 декабря 2011 года, как это давно было. Вот, ну, в целом Такаев движется по тому треку, о котором мы вчера говорили. А, значит, что еще, на что еще хотел обратить внимание, пока мы с вами не перешли к каким-то крупным темам. Помните, тут Украина приказы раздавала Чехии и Германии. Вот еще, МИД Украины потребовали от Венгрии исправить учебник по географии для 8 класса. Да, там информация о том, что Карпаты — единственные высокие горы на Украине. Вот. В прессе сочли это попыткой лишить Украину суверенитета над Крымскими горами. Безумный. Прекрасный безумный мир. Правительство ФРГ сомневается в целесообразности введения предельных цен на поставки газа из России. Об этом на прошлой неделе Дмитрий Анатольевич высказывался, очевидно. Виталий Филей спрашивает, деназарбаевизация получается? Да, примерно так. Чехия предлагает вообще снять вопрос об ограничении цен на газ из России с рассмотрением Совета Европы. Глава Минпромторга Чехии об этом говорит. Неужели 70-тысячные митинги их так впечатлили? Вот, но фон дер Ляйен настаивает на своем. Дмитрий Песков сказал, что в случае установления лимита на газ, нефть, нефтепродукты, эти продукты, да, ресурсы не будут поставляться по тем направлениям, где этот потолок введен. Эрдоган, тоже сегодня только день заявлений. Эрдоган встречался с Вучичем, много там чего наговорили. Вот, но вот еще цитата о том, что западные страны неправильно оценивают Россию. Даже Эрдоган часто у нас упоминается. Я говорю тем, кто недооценивает Россию, вы ошибаетесь. Россия — это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки газа природного. Цены в Европе выросли. Вы все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся ее ресурсы, средства, когда все на нее нападут. Мы надеемся, что как можно быстрее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир. Как будто другой человек, да, говорит. Не тот, который 2 недели назад рассказывал про Крым и так далее. Вот. Сегодня еще тоже таскают его сообщение о том, что западные страны поставляют на Украину металлолом, а не оружие. Ну, тоже такой подвижный спикер. Подвижный спикер. Гурген сегодня было слышно действительно отличное, как никогда. Тэтчер тоже выиграла войну и далеко от метрополии, не считаясь с рисками снабжения. Не будем про Тэтчер, да. Собственно, хотел поговорить еще сегодня. Путин же выступал на пленарке Восточно-экономического форума. Тема форума «На пути к многополярному миру». И вот там, например, Пашинян был, китайцы, индусы, представители 60 стран, в том числе Мьянма, Монголия, да, и прочее. Ну, то Пашинян интересно, да. Вот, и много было чего сказано интересного, в том числе по животрепещущим темам. Значит, Об обстрелах Запорожской атомной электростанции. Украинская сторона создает угрозу подрыва ядерной безопасности. Зачем они это делают, я, честно говоря, не очень понимаю. Мы с вами тоже это обсуждали, я тоже не очень понимаю. Просто, видимо, чтобы привлечь внимание к своему положению. Мы же контролируем станцию, там стоят наши военнослужащие. Мы сами по себе стреляем, что ли? Бред просто собачий. По-другому сказать невозможно. Это первое. А второе, там же осколки «Хаймарс» валяются и других западных средств поражения. Если хотите, можно хоть завтра привести кого угодно, включая и большую группу журналистов, европейских или американских журналистов. Пусть посмотрят. Видно же, откуда же снаряды летят по энергодару. Прямо с противоположной стороны водохранилища. Мы знаем, откуда. Про МАГАТЭ, да, сегодня тоже много было про МАГАТЭ истории, про то, что они, как мы вчера, да, упомянули, что плохо обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, неизвестно откуда, да. Путин доверяет отчету и говорит, что она находится под давлением тех стран, в том числе, где работают, в том числе и штатов, европейских стран, и они не могут сказать, не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Это очевидная вещь. Я видел, в отчете говорится, что МАГАТЭ считает необходимым убрать военную технику с территории станции. Но это наша техника, в том числе боевая техника, которая обеспечивает контрбатарейную борьбу. Она на станции не находится. Она вынесена за периметр станции довольно далеко. Сотрудники МАГАТЭ должны были это увидеть. И сейчас могут увидеть, потому что двое из них там остались. Росгвардия стоит, охраняет периметр и внутреннюю часть станции. Про цены на газ, да, как всегда. Но все ограничения по торговле ведут лишь к повышению цен. Мы основывались всегда на долгосрочных контрактах. Все должны быть уверены в стабильности. Они оставили на оптовых ценах, навязали дурацкие решения. Цена улетела за 3000. Теперь думают, как от этого уйти. Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а если будут предприниматься политические решения, противоречащие контрактам, мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ, ни нефть, ни уголь. И нам останется только одно, как в известной русской сказке приговаривать. Мерзни-морзни, волчий хвост. Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумается. Если нужно будет, мы включим «Северный поток-2». Вот это интересное тоже высказывание. По поводу лимитирования цен, сказал, что это тупое решение, не приведет ни к чему хорошему. Вот. Ну, собственно, по газу основные, да, моменты я сказал. Давайте послушаем новости и продолжим по этому блоку, а потом еще и поговорим по референдуму.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, среда, 7 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем, да, по темам и так далее. Я восхищаюсь от СМС-сообщения, восхищаюсь от сообщений в Телеграме. Честь просто зачитывать не буду, но это просто какой-то... Восхищен, короче, восхищен. Там про Зеленского, наркотики, какой-то ад просто. Тем временем на дорогах Москвы уже 7 баллов, визуально этого не видно, кроме того, что цифра поменялась. Ну, вроде как должно стать полегче, а впереди еще будет полегче. Избегайте шоссе энтузиастов, прямо смотрю на пробку, которая до главной аллеи, да, и, видимо, она на самом деле еще больше, еще неприятнее, как-нибудь объезжайте. На Щелчке тоже из-за аварии беда, на... СВХ тоже из-за аварии беда, на Рязанке тем более. Волгоградка чистая, езжайте по Волгоградке, пока там не встал. Вот, ладно, это все, я отвлекся на пробочки. О чем мы, собственно? Мы про выступление Путина в Владивостоке. В виде угроз всему миру наблюдаются неприкрытые агрессивные попытки Запада навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Ничего необычного, собственно говоря, в этом нет. Это политика, которая проводится Западом на протяжении десятилетий. Ускользающее доминирование Соединенных Штатов Америки в глобальной экономике, безрассудные шаги, золотой миллиард. Про санкции. Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность, все это бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке Вашингтона во время пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах. Про бизнес. У них, русских бизнесменов, там деньги, яхты арестовали. А я давно предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки держали здесь, на родине, а деньги вкладывали бы в российскую инфраструктуру. Ничего бы не произошло. Теперь все потеряли, а я предупреждал. Не потому, что я умнее, а потому, что мне информации больше. Так, ну, про визы, собственно, я говорил уже, да, еще то же самое прозвучало. Там было интересное про зерно, о том, что из того зерна, которое вывезли, 3% развивающиеся страны, а все остальное не туда. Но это было понятно. Это было понятно, что это лишь повод и предлог. Про Африку, Азию и бедные страны. Ну, то же самое. Наглый обман, обман международной общественности, обман партнеров в Африке. Вот, ну и о том, что Африка, большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций. И здесь, в центре деловых отношений, находится принцип взаимной выгоды и сотрудничества. Говорил о международном праве, а не на правилах, которые кто-то под себя придумывает, что стабильность, она вот там. Сейчас много говорят о том, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности. Признание ДНР и ЛНР, по его мнению, соответствует уставу ООН. Мы оказываем помощь нашим союзникам. А в Ираке и Ливии какие правила? Откуда их выковыривали? Значит, про рост цен, про инфляцию, про безработицу сказал, да, про бюджет, что будет с профицитом. Спад есть, но не очень значительный, 2-2,5%. Где Абрамович удержать свои яхты? На Клязьме? 558-й спрашивает. Пусть держит в Мурманском порту. Чего нет-то? Там прекрасно. Я вот там ходил в море и могу сказать, я в восхищении. Я думаю, Абрамовичу понравилось бы. Но тут вопрос. Кому жирчик мелкий, да, кому хлорка-творожок. Так, значит, про Китай. Наше стратегическое партнерство развивается, очень успешно, растет товарооборот, 36% в прошлом году, уже 140 миллиардов, судя по всему, скоро выйдем на 200 миллиардов. Будут ли рубли Китая использоваться в расчетах за газ с китайской CNPC? В пропорции 50 на 50. Взаимовыгодно, своевременно, надежное практическое решение. Про Дальний Восток тоже сказал, да, про кадры, эти образовательные кластеры, про Торы и так далее. Вот, что еще? Ну, про СВО, да, про Сафронова сказал, что он получал материалы и передавал одной из западных разведок за деньги, был осужден судом. Контрразведка работала за ним несколько лет. Вот, следила каналы его связи, кто платил ему за закрытую информацию. Но он добавил, что, в общем, генпрокурор может этот вопрос решить. Кратко так, достаточно важно, но вот мы с вами, по крайней мере, я вот это читаю, да, мы это так или иначе все обсуждали. Тут каких-то прорывных новых нет. Тем есть вот просто подведение, да, резюме, да, такое по основным вопросам, потому что все это понятно. Эндрю пишет, что в Адлере Марина возле ОП отличная. Не знаю, что такое ОП. Общественная палата только знаю, что такое ОП. Посмотрите, что творится на Щелчке, пишет Я-Я. А власть Балашиха разрешает строительство новых ЖК. Просто ужас. Но Щелчок и Балашиха связаны. Это в этом смысле это не связано. Это из-за того, что сужение там. Из скольки? Из 5 полос, да, на мосту. Или там 8 даже. 8, наверное, с поворотом. Сразу в 2. И это проблема. А там то, что власти под Москвой отказываются расширять, да, это тоже обсуждалось много раз. Это не власти Балашихи. Москва, порт Пяти Морей, можно и в печатниках яхту прокануть, читает Виталий Филипп. С Китаем, к сожалению, не так классно вот в плане ценовой политики, как с Европой. Китай по более низким ценам ресурсы покупает, но сейчас уже выбирать не приходится, это Виталик. Да, мне кажется, есть выбор всегда, потому что он через посредников и британцев покупает. Абрамович может держать свои яхты в Нагаевской бухте. Мне по барабану, как патриоту, что у них крякнуло. У меня, как у патриота, весло грибное на балконе, 144-й пишет. Читал про юань статью, Алекс пишет. Войти в него легко, а выйти почти невозможно. Ввалили 300 миллиардов. А, возле Олимпийского парка, Эндрю, точнее, ТП, это Олимпийский парк. Ладно, что, давайте пообсуждаем грядущее. Построим сами гипотезы, предположения, выразим свое мнение. Сейчас только на звоночек я отвечу. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, если вот несколько слов вот по поводу, но это и будущее тоже. Вот то, что Путин сказал конкретно по проблеме, ну, безопасности на Запорожской АЭС, он абсолютно все правильно выразил. Но проблема в том, что это остается и военной проблемой, проблемой ядерной безопасности для России и для президента России. То есть, не дай бог, действительно, если будет ядерный инцидент, а исключить этого, понятно, нельзя, это будет вот такая реальность, которая создаст очень большую проблему для России. И тоже вот как бы граждане будут и президенту страны задавать тогда определенные вопросы. То есть, к сожалению, вот эта проблема...
Вы о чем-то сетуете сейчас? Расскажите мне, пожалуйста. Я слышу горечь, да, но не понимаю вывод. Проблемы для Путина, Запорожская электростанция. Что вы имеете в виду? Что надо сделать, чтобы ушла тревога из вашего голоса?
Ну, могу только повторить. Это достаточно банальное предложение того же Якова Кедми. Только отодвинуть ВСУ, так сказать.
А, ну, Яков Кедми способен, да, это помочь как-то реализовать? Или только языком поболтать в эфире у Соловьева он может?
Не способен.
Не способен. Ну, и, соответственно, мы на чем основываемся? Кто эти властители Дум? Яков Кедми тоже вы слушаете, черт знает кого, да, и выводы делаете соответствующие. Зачем Путин опять дает почву для бессмысленных говорунов надеяться на Китай? Это все равно, что надеяться на авось. Китай запросто нас кинет, похлеще Эрдогана, стратегический инвестор, пишет. Вы знаете, честно говоря, я не Яков Кедми, конечно, да, не великий израильский, кто он там, контрразведчик, стратег и так далее. Но я вижу, что здесь можно соблюсти паритет-то, да, и вопрос там договоренности для Китая также важен. Кинет, ну, что значит кинет, да? Не надо давать, ну, поводу, чтобы кидал, да? Потому что никто же не говорит о том, что с распростертыми объятиями вот это все навстречу. Вот, поэтому, ну, опасения такие есть, да? Делягин, по-моему, 3 книжки про это написал, про опасный Китай. Вот, но мне кажется, работать можно и нужно, и не только с Китаем в целом. Обожаю, когда израильские болтуны рассказывают, как нам надо жить. При том, что он из СССР сбежал по еврейству от службы в армии. Это Пузатый Жужин рассказывает. Удивлен вашим отношением к Якову Кедми. Вроде дядька он не глупый. Вы знаете, это вечно недовольный Алексей пишет. Алексей, давайте вообще подведем черту, да? Смотрите, у меня есть отношение специфическое ко многим людям, да? Особенно к тому продукту, который они говорят, который они производят. Мы с вами забываем, что такое шоу, да? Что такое ток-шоу. Ток — это, соответственно, говорить. А шоу — это шоу, да, вот бывает театральное шоу, бывает театрализованное шоу, бывает спортивное шоу, да, и вот когда говорят, например, про ММА, да, в спортивных категориях, так попонятнее, да, сильным спорт не нужен, слабым не поможет, что называется. ММА — это шоу, это не спорт, там нет там соревновательных вот этих честных категорий, поэтому это шоу. И когда мы смотрим с вами в телевизор, да, для того, чтобы посмотреть какое-то ток-шоу, мы с вами находимся в плену заблуждения, что там люди говорят нечто осмысленное, имеющее отношение к реальности. Они на реальности основываются, их какие-то выводы могут быть с реальностью синхронизированы. Но задача развлекать, задача шоу, да, не информирование, не анализ там политический, а это ток-шоу. То есть есть повестка, вот, соответственно, персонажи в телеэкране, да, соответственно, занимаются каким-то там развитием этой темы на разные лады. Вспомните «Окна», да? Вспомните эти бесконечные телесуды, которые наши, кстати говоря, взяли. Я думал, что это наша какая-то придумка, да, когда строгая женщина или строгий Астахов разбирает какие-то там, там проблемы среди актеров театров, да, со всей Руси, да, это же актеры. Вот. Мы понимаем прекрасно, что это такое, да, что нет там никакого преступления в этом моменте, никакой судья их не судит, да. Более того, приговор не наступает, это шоу. Но почему-то, когда мы смотрим политический ток-шоу, мы считаем, что там куется смысл и база для принятия управленческих решений. Более того, что там сидит вот это с вами так называемая, да, там, коллектив авторов, которые указания Шойгу, Герасимову и прочим дают. Как, что делать и так далее. Вот, поэтому я вас призываю относиться с, ну, серьезной поправкой на кедме, да, в данном случае. Пузатый Жожин говорит, что калька про суды — это судья Джуди, бабка, которая в США миллионы зарабатывает. Стратегический инвестор задает вопрос в лоб, да, задает вопрос в лоб, а у нас с вами радиошоу. Или мы по-взрослому разговариваем? Вы знаете, по сути, наша задача, да, ну, моя задача, да, я вот стараюсь все-таки как-то больше в информирование, да, и в какие-то такие, ну, обсуждения. Я не говорю, что моя, там, позиция — это истина в последней инстанции, да, я, собственно, выслушиваю. По крайней мере, стараюсь, да, насколько я человек вздорный, да, и нетерпимый, стараюсь вашу позицию выслушать. Но мы тоже говорим о, скажем так, призме моего восприятия. Вот, но я, честно говоря, там не берусь давать советов ни Шойгу, ни Герасимову, не говорить. Я все знаю, все на самом деле не так, все на самом деле по-другому, смотрите, да, смотрите, вот, что там, да, надо отодвигать фронт. Да это ежу понятно, даже если он из Израиля, да, что надо отодвигать фронт. Как это сделать? Собрать выступающих на ток-шоу специалистов, сформировать из них отдельные пропагандистские батальоны, да, и бросить, соответственно, на линию фронта, это поможет? Да нет, конечно. Вот, поэтому, как там было у классика, да, совета космического масштаба и космической же глупости, да, поэтому я говорю, когда вы это слышите, про атаки на мосты, про удары по центрам управленческих каких-то там принятия решений, да, про все эти вот там обсуждения, вы к этому относитесь аккуратнее, помните, что задача удержать ваше внимание, да, вас интересы заронить, а вовсе не дать вам пищу для размышлений или какую-то информацию. В этом случае, да, вот люди, которые на месте находятся, да, они более там, какую-то четкую, внятную историю дают. Или лица, наделенные официальными полномочиями на этот счет, тот же самый Коношенков. Как к нему не относись, как не относись к тому, что он говорит, это все-таки, да, информация верифицирована. А мы с вами сами можем сейчас нарисовать наступательную операцию, да, подвигать бригады, армии, там, заодно не забыть в качестве операции прикрытия ударить по Йеллоустоуну с арматами, да, вы помните, у нас такой козырь есть в рукаве. Вот, поэтому, ну, и у нас шоу, конечно, тоже. Не хватает перцев, ток-шоу перестали драться. Кстати говоря, я же не смотрю этот продукт. Как там Кофтон-то? Вот. Значит, вот тоже такая стандартная песня. Да, я причем даже знаю, откуда ее люди берут, да, потому что я слышу много и голосов иностранных. Пузатый Жужин, ну кто еще пишет? За август село Пески брали 3-4 раза, а село это как Химки у Москвы для Донецка. Хорошо рассказывать, как всех разгромим, но громит пусть кто-то другой, а не Яков Кедми. Пузатый Жужин, если бы вы были в Песках, я вот в отличие от вас был рядом, да, Авдеевка, Пески, Спартак, Вольво, да, для меня это не просто слова, да. Я все это видел своими глазами с 2014 года неоднократно. Вот, и могу вам сказать, что это укрепрайон. И там действительно, ну, ситуация очень сложная. И сложная она, поскольку много лет, да, вгрызались в эту землю с обоих сторон. Поэтому ваше вот это брали 3-4 раза, ну, оно, конечно, имеет право на существование, да, в качестве снисходительности. Но, опять же, я вот избегаю комментировать действия военных и давать им советы. Вот. А тут, ну, конечно, чё, пески, маленькие карты. Еще давайте, если вы в материале, да, про сдачу Карловки в 2014 году поговорим. Слабо, слабо, не знаете обстоятельств, да. А давайте поговорим еще про что-нибудь, да. Что там в Енакиево, да, что там под Бахмутом, да. Я могу об этом говорить, не вижу смысла, этим должны специалисты заниматься, да. В Балаклее очень жарко, почитали блог Зеленского, и давай нести контрнаступ, вот это все, да. Да вы откуда знаете, вы что, кому верите-то, господи, у вас один этот самый... Контрнаступ уже объявлял, да, кончилось там, сколько, на 700 трупов, да. Вот еще один. Давайте все-таки оставим, ну, специалистам, да, эту важную работу. Вот, что хочу сказать, да, ну, давно у меня вот эта тема с этими всеми замечательными блогерами, экспертами, генералами еврейских разведок, да. Вот, ну, честно говоря, это не очень, как бы, стоит на этом... обострять внимание. Вот Андрей Володяев публикует результаты социологии, ну, тоже скидывает Крымского республиканского института, да, по поводу референдума Запорожской и Херсонской. Об этом я хотел тоже поговорить. 83% Запорожской готовы голосовать на референдуме. 71% Херсонской. Вот. 86% из голосующих хотят, чтобы регион вошел в состав России. 76% Херсонской, да, хотят. Вот, возможность получения гражданства России 88% в Запорожье, 84% в Херсоне. Вот, там много было сегодня данных социологических, я сегодня участвовал в круглом столе, да, и вот где это, эти данные звучали от двух социологических агентств. Там цифры чуть-чуть различаются, подход к исследованиям тоже отличается, вот, и, в общем... Данные интересные. Из этих данных, которых прочитал еще и Андрей Турчак, это секретарь Генсовета партии «Единая Россия», он сделал однозначный вывод, что референдумы на Донбассе и освобожденных территориях правильно провести 4 ноября, в день народного единства. Вот, я хотел с вами поговорить о референдумах, потому что я считаю, что они будут, я, правда, считаю, что не... 4 ноября это будет, ну, собственно, что, если Турчук, он-то, как бы, спорить, у него такая позиция, да, у меня другие выводы, но вот я считаю, что это вообще надо людям там решать, да, а не за них решать, как там ставить, вот, Роман считает, это же бред, а не социология, как можно опрашивать на войне, если враг пришел с бомбами, ну, тоже хорошая такая... Заплачка, я ее много раз слышал, что социология не работает, когда это невыгодно противнику, да. Они начинают, вот социология, да, в таком обществе работать не может. Когда ведется эта самая специальная военная операция, социология работать не может. Когда дождь идет, социология работать не может. Может. Может социология работать и в конфликтах, и когда угодно, и в любых там тяжелых обстоятельствах она для этого и нужна, чтобы понять, что люди чувствуют, думают и так далее. Вот. Но это достаточно популярная история. Дел еще много, Андрей пишет, до референдумов. Андрей, вот я здесь с вами абсолютно согласен. Я считаю, что дел еще много. То есть эмоционально я там согласен там, со Стремоусовым, с Роговым, что надо завтра проводить референдум, послезавтра, а лучше вчера, да? Вот. Но, честно говоря, мне кажется, что действительно еще много предстоит сделать, в том числе и по безопасности, и по налаживанию мирной жизни. Вот, когда в Херсоне там гражданина задерживают, которые лепестки эти разбрасывают, да, и меточки для ВСУ артиллерии ставят, да. Ну, в общем, мне кажется, действительно есть еще что делать. И восстановление, опять же, инфраструктуры и так далее, да, для того, чтобы... Как там Лавров говорил там с Песковым? Мы должны обеспечить людям возможность сделать выбор, да. А это их выбор будет. Ну и, соответственно, надо подготовить все эти вещи. Поэтому, мне кажется, 4 число прям это... Очень оптимистично, назовем это так. Референдум, Роман Иванович считает, профанация. Попробуйте провести референдум в Калининграде или в Карелии. Роман Иванович, вам надо со своими собличностями внутри башки референдум провести. При чем здесь Калининград? Ну вот я реально не понимаю, как вы такие вещи сравниваете, да? Вы ведь бывали там в Карелии или в Калининграде-то? Или вам Яков Кедми рассказал? Ну, это забавно. Это забавно. Ну, есть звонки, давайте по телефону поговорим. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут.
Да, здрасте.
Знаете, вот насчет социологии, ну, вот просто я не житель, естественно, как вы понимаете, там, Запорожской области, но там, в общем-то, насколько я понимаю, там ежедневно партизаны там действуют и так далее, и, соответственно, я так понимаю, что и наши силовики...
Партизаны это кто? Там, в смысле диверсанты вы имеете в виду?
Ну, диверсанты. И наши силовики, я так понимаю, там работают. И в такой обстановке, когда, в общем-то, вокруг вооруженные люди, ну, как-то отвечают на вопросы, мне кажется, что, ну, как-то вот не очень
правдиво. А как вы себе это представляете, да? Как вот вы, как вы вообще себе представляете социологию? Это берут человека, везут на воронке в черный кабинет, сажают на табуреточку, прикрученную к полу, и говорят, во, вот тебе анкета, заполняй, фамилию наверху напиши. Вы про анонимные конечно, опросы нет. Ничего не слышали, правда? Нет же такого.
Ну, подождите, анонимные опросы, то есть как?
Вот, когда не знают, кто отвечает. Человека. А с чего взяли, что это уличный опрос был?
А какой?
Телефонник, в том числе, телефонник.
А база телефонов где?
В смысле,
какие там телефоны?
А вы знаете, что такое рандом, нет? Это вы берете случайные циферки, переставляете, и у вас получается телефонный номер, по которому человек берет трубку, а диапазон вы знаете региональный, понимаете?
А кто вам сказал? Ну, подождите, там, во-первых, уйма народа оттуда уехала.
А уйма это сколько?
Ну, всего с Украины, если я сейчас не путаю, там, по-моему, 10 миллионов.
А мы обсуждаем всю Украину 10 миллионов, хотя там не 10, даже украинские цифры 6, но мы 10 обсуждаем, прекрасно, дальше.
Где-то я встречал, я не помню, где я 10 встречал, я не помню, где, честно скажу. Но все равно это, ну, как бы вот...
Я понимаю, что вы не верите, но это, блин, наука, которая доказательная и проверяемая. Я понимаю, что у вас в голове 10 миллионов, которые уехали, да, это гораздо более релевантная там цифра, да. Но у нее есть правила, в том числе есть правила выборки. Но вы хоть раз в жизни почитаете, что это такое, чтобы не задавать таких вопросов. Я понимаю, что ваше ощущение, что люди так не думают, что они хотят, конечно, на Украину, которая по ним бомбит, вон... Хаймарцами, да? Вот. Они хотят туда, конечно. Вот. Но я понимаю, что вы ищете подкрепление этому убеждению, но фактура-то другая. У вас 10 секунд, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что, конечно, люди, которые там проживают, на этих областях, ну, на данный момент, я думаю, конечно, они проголосуют за вхождение в состав России, если этот референдум будет проходить.
А которые не проживают, не проголосуют, правильно?
Не-не-не, тут другом вопрос на самом деле. Я думаю, что, ну, во-первых, исторически...
Чуть быстрее, у нас 5 секунд новостей.
Я думаю, что люди, которые сейчас там живут, я думаю, они хотят жить в составе России.
Спасибо. Продолжим после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36, в Москве среда, 7 сентября, и мы с вами обсуждаем грядущие референдумы, хотя всех больше интересует достоверность продажной девки империализма социология. То есть, видимо, люди действительно считают, что там, где Украина ведет террористическую войну против своих бывших граждан, где очереди выстраиваются за российскими паспортами, там действительно никаких референдумов проводить не стоит, люди действительно ничего не хотят. Ну, ваше право так считать. Я знаю, что у вас много замечательных идей и более забористого ряда. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здрасте. Вы знаете, референдум надо, конечно, проводить. И смысл референдума проводить его, конечно, в тяжелые времена. Какой смысл проводить его в простые, сытые годы? Можно проголосовать за все, что угодно.
Или не проголосовать, сказать, мне это неинтересно, я пошел сериал смотреть.
Вообще не прочее, да. Там, да, так называемые. Помните, у нас референдум вообще проводили по таким вопросам, сохранение страны или несохранение, доверяем ли мы президенту или парламенту. Ну и здесь также надо людей опросить, и пускай проголосуют. Единственное, конечно, как безопасность обеспечить. Вот это большой вопрос, потому что там простой артиллерийский удар по... избирательному участку, вот этого референдума участку, то есть может привести там к колоссальным жертвам.
Ну, я думаю, что фактор безопасности, безусловно, важный, да, и это тоже, что стоит решить.
По-моему, единственный это сейчас фактор.
Не, ну, вы знаете, смотрите, я могу позанудствовать как специалист, да, вот тут уже прозвучало, типа, про это самое, про то, что уехали 100 тысяч миллионов украинцев, поэтому референдум проводить не из кого. Во-первых, даже CNN, я не помню, надо ли говорить, что она там... какой-то иностранный агент, да, и так далее. Даже CNN показывала репортаж к неудовольствию всех этих арестовичей о том, что колонны, кортежи просто машин возвращаются в Запорожскую, Херсонскую область.
Вопрос все равно остается. Люди же там есть. Пускай те люди, какие есть, они пойдут на референдум. Которых там нету людей. Они всегда могут
приехать сюда, собственно. А удаленно, да не, удаленно вряд ли они там могут.
Ну, правильно, ну дождутся в своей очереди каждую область, мне кажется. Потом придем, там проведем референдум, ничего страшного, могут проголосовать против. Ведь если больше половины населения проголосует против, неужели это будет присоединено к России?
Да нет, конечно, какой смысл.
Ну, вот в том-то и смысл.
Да, спасибо. Сергей Алексеевич у нас на связи. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Александр. Ну, во-первых, вот Турчак официальное лицо, да? Вот зачем он называет 4 ноября?
Ему так хочется, это личная позиция же.
Вот личная позиция, он все равно политик, все равно его связывает не с личной позицией, а с политикой. Это опосредованный намек на подогнать войска под эту дату. Да никто этим заниматься не будет, даже в голове ни у кого нет. Там 4 ноября, 10 или в декабре. Во-первых, в международном законодательстве...
Но справедливости ради, господа Рогов, Стремоусов, Сальдо... Если вам эти фамилии что-то говорят, они про эти референдумы пару месяцев уже рассказывают.
Ну да, рассказывают, правильно. Ну вот в международном законодательстве нигде не написано, что при специальной военной операции есть какие-то правила проведения референдума. Правила и механизм референдума будет определять ДНР, ЛНР и Россия. Как они проведут этот референдум, в какие сроки, это все по плану будет действовать. И вот эти все разговоры, да вот там безопасность, а то они не понимают, что такое безопасность. Уж в ДНР, в ЛНР и у нас в руководящих этих самых инстанциях как будто не понимают, что такое безопасность, что такое референдум. Проведут как надо и все, и примут, и ДНР, и ЛНР в состав России, это стопроцентно. Поэтому что тут говорить, фактор безопасности? Да, ну есть фактор безопасности, а кто знает, что будет к ноябрю или к декабрю? Может, уже в Киеве все будут. Что тут, какой там фактор безопасности?
Согласен, согласен. Спасибо. Здрасте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я опять за старое. Ну, ДНР, ЛНР, ладно, допустим.
Особенно. А что значит допустим? Что вас смущает настолько, что вы только делаете допущение? Я, например, уверен.
ДНР еще не освободили полностью, вот смущает.
И вы считаете, что это вот ну, такое серьезное ограничение, нужно ждать, пока освободят вообще все?
Я не сказала вообще все. Я сказала территории Донецкой Республики Народной и Луганской Народной Республики. Мы, кстати, признали в границах тех территорий, которые они сами для себя обозначили. И действительно, правила, по которым будут проводить референдум, будут решать эти республики. Будут устанавливать эти республики, и они будут решать. Я согласна. А что касается Херсона и Запорожья, я не знаю, я, конечно, существо старое и тупое, но я бы очень подумала. Я давно не была ни в Херсоне, ни в Запорожье. Но я знаю, что такое Украина. Херсон и Запорожье – это не Донецк, не Луганск. Это далеко не Донецк, не Луганск. И они вам сейчас проведут все, что угодно, пока там стоят наши войска. Вот пока там наши, они вам проведут любой референдум. Какой скажете? Я уже не говорю о том, что Запорожье не освобождено. Само по себе Запорожье не освобождено, город Запорожье. По крайней мере, вчера не было освобождения. Поэтому я не знаю, как в такой ситуации проводить. Я знаю, что тянуть нельзя, я все это понимаю. Но как они себя объявят? Что Херсон объявит себя, что Херсонской республикой? Они же должны сначала объявить о независимости.
Вы же сами говорите, что правила мы, соответственно, сами там в России, ДНР, ЛНР и прочее определяем.
Я имею в виду, что правила для референдума, для своего референдума республики определяют сами.
Да, все правильно.
А вот правила, по которым их принимают в состав Российской Федерации, определены в Конституции Российской Федерации. и придя в состав Российской Федерации, мы можем только те территории, которые объявили о своей независимости, и независимость которых мы признали. Только в этом случае. Вот как будут объявлять о независимости Херсонская и Запорожская области? Они кем будут?
Я думаю, найдут выход какой-нибудь, как вы считаете?
Я не знаю, я у вас спрашиваю. Я же не говорю, что референдум надо провести к 4 ноября. Я говорю наоборот о том, что торопиться не надо, потому что есть пословица, которая не раз оправдывалась. Ты спешишь, людей не смешишь. Я понимаю, что тянуть не надо.
Нет, я с вами солидарен абсолютно. Вот эмоционально, да, я считаю, как эмоционально, как и господин там Стремоусов, да. Вот, но рационально я понимаю, что, как кто-то сегодня написал правильно, что работы очень много впереди. И вот все эти факторы, да, в том числе то, что можно назвать, то, что вы говорите, гармонизация правовых систем, да, например, вот, это все тоже впереди. И здесь я с вами абсолютно согласен, что спешить совершенно точно не надо. Потому что, ну, сейчас вот есть процессы, да, мы помогаем, люди возвращаются. Вот, я считаю, что поменяет референдум, если мы его завтра проведем? Ничего не поменяет. Вот поэтому нужно нормально подготовиться, нормально провести. И здесь я с Турчаком по поводу 4 числа, я понимаю, для него это символ. Вот, и, наверное, да, вот в этой моей эмоциональной логике он прав. Но вы абсолютно правы в том, что тут время работает на нас, на Россию. Да и спешить точно не надо.
Александр Николаевич, мы не то, что там еще работать и работать, мы там еще не начали работать. Мы толком там еще не начали работать.
Ну, я бы не обесценил все усилия, которые...
Это подготовка к работе, Александр Николаевич. Это только подготовка к работе.
Открытие школ, начало учебного года, 70 тонн учебников, это подготовка?
Это подготовка.
А что же тогда такое работа?
Вот работа, посмотрим, когда будет работа, посмотрим, какая это будет работа, когда пройдет хотя бы год. Я не говорю о том, что референдум надо проводить после года. Я говорю о том, что там надо очень и очень многое сделать. И я, вот, ну, честное слово, Украина, она ведь очень разная. Очень разные. И я не уверена, что все, кто придет на референдум, действительно искренне проголосуют за вхождение в состав Российской Федерации. Ох, как я в этом не уверена. Я говорила всем, что нас не ждут на Украине, мне никто не верил. Все думали, что нас там придут встречать с поленицами. Вот то же самое сейчас. Я давно там не была, действительно очень давно не была в советских времен. Но я бы не торопилась.
Ну, я думаю, что к этим выводам приходит не только вы. Николай на связи. Нет, Николай чуть не на связи. Николай, перезвоните, подхвачу ваш звонок. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Илья, Москва. А вот, знаете, слушаю сейчас, мы вот что-то переживаем, насколько легитимно, нелегитимно, правильно, неправильно будут проводиться, да, эти референдумы.
Не, мы по этому поводу не переживаем.
Да, я вообще считаю, когда дело касается стратегически важной уже территории, когда уже идет, ну, не хочется говорить слово «дербан», но, мне кажется, так оно и есть, как Россия решит, так все и произойдет, в нужном русле для нас, поэтому проблем вообще абсолютно не вижу.
Понял, спасибо, Илья, пишет мощный бур, да, вот несколько сообщений зачитаю. Николай, вижу ваш звонок, повисите секунду, сейчас мы с вами поговорим. Мощный бур пишет, надо как во времена Ленина, хлопать первой России, а потом уже дальше работаем. Алексей пишет, Украина не должна быть как государство. Мариуполь за нас, но против нахождения в составе ДНР. Мелитополь против нас, это я слышал. Остальные районы города не знаю, пишет Андрей. Не знаю, откуда Андрей такие данные. У нас они нам столько крови попьют, пишет Ларек Марек. А мастер считает, пока они не станут нашей территорией, их все равно будут обстреливать. И в этом во всем есть логика. Николай, давайте теперь с вами. Слушаю вас, алло.
Добрый вечер. А мне как-то вот это все насторожило. Почему насторожило? А Николаев, а Одесса? Все.
Не, ну то есть вы мысль-то договорите до конца. То есть я считаю, потому скажите, я Николай из Москвы, считаю, что пока не взята Одесса, никакого референдума не должно быть. И людям надо там заткнуться, и никакого волеизъявления.
Нет, волеизъявление, когда территорию освободим, по крайней мере, которые планируем освободить.
А я вам задам вопрос, а Варшава? А Берлин?
А Берлин не надо, Варшава.
А это вам не надо, а мне, может, надо Варшава. Мы-то почему надо. Определяем какие-то границы? Люди хотят. Люди говорят там об этом сами. Это не, но не мы же говорим, правда, об этом. Вот, поэтому говорите, вы подождите, а мы тут пока с Одессой должны разобраться. Ну, позиция понятная. Да? Эмоционально я ее абсолютно разделяю. Но рационально все-таки давайте как бы людям, может быть, это дадим делать. Так, Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов полка «Север» и «Юг». Да, мы вчера обсуждали Кадырова тоже. Референдум надо было провести в Киеве еще в феврале. А, так, что еще? 8-495-7373-948. Звоните, вот тоже поговорим. Хотел, кстати говоря, сегодня поговорить, там вышла в ЦИОМовская социология, хоть вы в нее не верите, по поводу вот избирательных новаций, по поводу флага и так далее. Может быть, завтра. Может быть, мы завтра это обсудим. Там важно мне, как бы некоторые данные привлекли мое внимание. Добик Сергеевич пишет, мне еще Прагу надо, мне там один черт денег должен. И вот когда Прагу, соответственно, освободим, тогда и можно проводить референдумы в Херсоне. Россия с кем хочет, с тем и граничит, Григорий СПБ, соответственно, считает. Верят в Бога, а социология — это наука. Руслан, ну, понятно же, если сунемся в Одессу, то все плохо кончится, да? Руслан, в вашей логике у вас все плохо кончится всегда, это понятно. Вот, ладно, продолжаем по этой теме обсуждения. Надо, наверное, своих каких-то выводов дать. Но вот я, честно говоря, вижу, как возвращаются люди. Я вижу динамику. Тут по социологии, это же не первый вопрос, не единственный. Я вижу, как ситуация, в общем, меняется. И по большей части нет социологии из Донецка и Луганска. Я думаю, что там вообще цифры совсем другие, еще выше, да. И людям, которые очереди многочасовые стоят за гражданством, да, но мне кажется, то есть вот по таким симптомам-то можно понять, ну, что на самом деле там происходит. Хотя наша вечная там позиция отрицания. Сергей пишет, у меня один пиндос, 5 штук торчит. В Барселоне кусок газона забыл, надо вернуть. Григорий СПП это. Вот, ну, обстоятельства указывают на то, что, скажем так, давайте мягко говорить, референдум вероятен, и, скорее всего, он состоится. Вопрос сроков, ну, мне кажется, да, 4 ноября по Турчуку рано. Хотя, может быть, да, в такой там электоральной привычке на Украине всегда выборы происходили там октябрь-ноябрь, да, в отличие от нас. Вот, но мне кажется, рано, мне кажется, еще надо много чего сделать, да, для восстановления, в том числе и мирной жизни, да, инфраструктуры, и тех же самых дорог и так далее и тому подобное. То есть, ну, это, по крайней мере, логично. Вот, но, может быть, будет и раньше, не знаю. 20 лет назад, Дмитрий пишет, я, находясь в Чечне, я бы никогда не поверил, что Чечня будет с нами. И прошли годы, и чеченские парни воюют за Россию, я счастлив. Так же будет и там. Виталий Филипп предлагает к России присоединить Кедми. И пока референдума по Кедми не состоится, ничего не будет. А вы уверены, что люди возвращаются, чтобы жить, а не забрать вещи? Уверен. Видел, ну, в том числе и ряд репортажей западных СМИ на эту тему, которые вызывают яркое неудовольство Киева, да? Вот. Давайте с вами. Слушаю вас. Говорите. Алло.
Добрый вечер, Александр. Парень из Кабула.
Здрасте.
Я хотел вот что сказать. Мне кажется, что очень важно, чтобы больше людей пришли на референдум. А вот, даже те, которые сейчас живут в России, пришли туда. Но мне кажется, для этого как бы нужно организовать безопасность. Чтобы люди ехали туда и знали, что они не попадут под минометную очередь. И тогда они смогут реально проголосовать как надо. Потому что в случае, если народа будет мало, тогда это будет как бы не очень хорошо для нас с точки зрения, что тебя будут оспаривать, что пришли...
Да, все и так будут оспаривать, но это понятно, они и так будут оспаривать. Вопрос, что называется, в повестку дня. А что с лесами? Горят, про это дело ничего давно не слышно. Сегодня только видел новость, обратил внимание, все в Рязани, да, все потушено, последний очаг потушен, никакого открытого огня нет, сегодня об этом отчитались и выразили такое мнение, что вот, ну, когда... Собственно, помощь нескольких ведомств, нескольких регионов, она дает достаточно оперативный эффект. Будут сделаны выводы, этот опыт будет распространен на другие регионы, чтобы горело меньше. Есть родственники в разных областях Украины. Уверяю вас, как с Чечней не будет. Но будет по-другому, что. Нарисуйте, как обычно, результат. Разговор ни о чем. Никто мнение людей не слушал, не слушает. Но ваше мнение такое, да, совершенно никакой ценности не имеет. Я уверен, что у вас трудности, да, с какими-то жизненными абсолютно решениями в таком случае. Вернитесь из своего вот этого жизни в чертах очках в реальность. Да, вы увидите, что она совсем другая. Вы уверены, что Кедми проголосует за? Он, по-моему, не гражданин, честно говоря. Я даже не знаю, гражданин, чего конкретно. Он голосует, как хочет. Я за любое электоральное поведение, правда, это же важно. Нам в Праге всем задолжали еще в 1968 году, да, смешная шутка. Вот, ну, подводя, что называется, итоги, да, итоги, вот я считаю, что это состоится, правда, попозже. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Радиоприемник можно выключить? Спасибо.
Простите, пожалуйста. Одну секунду. Спасибо.
Да, спасибо.
Я хочу сказать, что вот у меня дальняя родственница там. Значит, и...
А там где конкретно? Ну, так, можно уточнить сразу?
В Херсонской области.
А, Херсонской области. Прекрасно.
Да-да. И, значит, она, ну, мы не жутко так родственно общались, но общались, так перезванивали, все-все-все. И вот, значит, она получила российский паспорт и звонит мне и говорит, вот собираются делать референдум. Я говорю, да, конечно. А она говорит мне, да, я тоже пойду на референдум, но отсюда я никогда не уеду. Жить буду я здесь, и страна у нас будет все равно отдельная. Вы представляете, моя родственница.
Ну, это же не делает нам с вами возможность сделать вывод, что так считают все.
Ну, она, ну, я думаю, да, не все, конечно, безусловно, но некоторые там считают.
Некоторые думают очень по-разному, честно говоря. Такие тоже есть. Есть люди, у людей, знаете, какая палитра мнений, да? Кто-то хочет в небесном Калининграде Китеже жить, причем... При жизни. Много там есть комментариев достаточно. А вот Роман, например, начинает меня оскорблять, называет меня рядовым пропагандистом. Говорит, вы скатились. Роман, могу вам ответить, но вот, честно говоря, не хочу. Да, мы все-таки стараемся как-то в разуме держаться, хотя это местами очень сложно с вами. Да, здравствуйте, Евгений, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот так, если присоединять, то это надо будет всю Украину тогда присоединить, только Россия? Потому что, ну, если хоть останется...
А также Варшава, Прага, Вашингтон. Мы это же обсудили уже.
Это Варшава-то мы с Варшавой не воюем.
С Украиной мы не воюем, честно говоря. Вы не знали, впервые слышите?
Ну, это спецоперацию мы проводим, спецоперацию. Хорошо. Я же не спорю по этому поводу. Мы проводим спецоперацию. Ну, так если хоть какая-то часть от Украины останется, она значит, будет обстреливать города России. Ну и все равно, в конце концов...
А давайте вернемся в далекий ныне конец февраля и вспомним цели и задачи спецоперации. Демилитаризация, денацификация. Ну, демилитаризация это что? Уничтожение военной инфраструктуры. Ну вот тут и содержится ответ на ваш вопрос, да? Вот, собственно, как-то так. У нас несколько минут остается. Слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. Здравствуйте. Еще в 2010 году общался с украинцами. Ну, как и всем, они у нас здесь строили все. Они, порядка 10 человек было. Они в то время половина на нас смотрели косо. Они над нами смеялись, что у нас газ, электричество было дороже, чем у них. Ну, приключился 2014 год. Они все уехали. Я не знаю, что с ними сейчас, но уезжали они с такой злобой, что просто жуть. И я думаю, что 80% за пазухой топор у них там.
Ну, ваше право так считать, да. И если у вас есть личные какие-то переживания, обидные эту тему, безусловно, вы будете только укрепляться в этой мысли. Давайте все-таки, ну, как-то к людям, что ли, с, хоть с каким-нибудь доверием относиться, хотя я понимаю, после травматического опыта ремонта в деревне на даче, да, это там сложно. «Пропаганда открытая», пишет 608-й. Вы слово, значение слова «пропаганда» почитайте в интернете, потом вернитесь, мы с вами обсудим. Думаю, что мы тему продолжим. Это, честно говоря, вижу большой отклик, вижу большое недовольство. Никто не хочет, да, людям помогать и давать им право на самоопределение. Все боятся топора за пазухой. Ну, посмотрим, как будет. А это была программа «Отбой». Завтра мы с вами продолжим. Слушайте радио.